Глава 19. Вагон-люк стрясся и вовсе не из-за дефектов железнодорожного полотна. Посреди вагона стояла Роксана с микрофоном в руке. Впрочем, не то чтобы она нуждалась в усилителе звука, ее бы и так услышали, и исполняла песню за песней, каждую громче и эмоциональнее предыдущей. В битком набитом вагоне все устремили на нее взгляды, впитывая каждую ноту. Мальчики из главного хора Лос-Анджелеса, решившие лечь спать позже обычного, находились там же и внимательно слушали истинного мастера, поющего чисто из любви к искусству. Смотреть и слушать концерт Роксаны Джордан в поезде стало лучшим жизненным уроком для этих молодых людей. Том в дальнем углу вагона напевал себе под нос мотив, который исполняла Роксана. По окончании представления пассажиры стоя наградили ее овациями, а затем принялись расхаживать по вагону, бурно обсуждая только что увиденное и услышанное. Внизу, в курительной комнате, Макс и Мисти наслаждались купленными в Чикаго сигарами. Мисти читала по ладоням судьбу всем желающим. Поскольку было Рождество, она ограничивалась оптимистичными предсказаниями, находя в линиях каждой протянутой ладони какие-нибудь потенциальные праздничные чудеса. Элеонора в своем купе делала примечания насчет возможных сюжетных ходов сценария, однако не могла сосредоточиться. На сей раз все было по-другому. Она привыкла брать чужие сценарии и переделывать, а не создавать собственные с нуля. Женщина продолжала строчить в блокноте, пока не осознала, что написала жирными объемными буквами «Том Лэнгдон». Она разорвала листок и выбросила, после чего легла и прикрыла лицо рукой.
«Какие-то проблемы?»
Элеонора посмотрела на дверной проем. Там, уставившись на нее, стояла Роксана. Она утирала со лба влажной губкой трудовой пот, накопившийся после представления. Картер села.
«Просто немного раздражена, наверное».
«Ну, должна сказать, ты пропустила неплохое шоу в вагоне люксе».
«Ну, вообще-то я все услышала. Его транслировали по громкой связи. Ты была потрясающе. Лучшего пения я не слышала».
Роксана посмотрела на усыпанный скомканной бумагой пол.
«Как продвигается история про поезд? Нам бы не помешал железнодорожный блокбастер от Макса Пауэрса, чтобы народ и правительство снова заинтересовались нами».
Элеонора смущенно улыбнулась.
«Должна признать, я не так уж много знаю о поездах. Не ездила ими со времен колледжа. Во всяком случае, не американскими. И я не уверена, что за несколько дней на колесах освоюсь достаточно, чтобы воздать поездам должное».
Роксана присела на край кровати.
«Ну, я работала на этих поездах дольше многих, и все равно не знаю их до конца. Пожалуй, поэтому мне так нравится моя работа. Каждый день что-то новое. Иногда приятно, иногда не очень, но так или иначе это заставляет не сидеть на одном месте и думать головой, что есть хорошо».
«А сколько ты работаешь в этом поезде?»
«О, мы ездим с Чифом уже 21 год. Туда-сюда, туда-сюда. Я уже запомнила каждый куст полыни в Нью-Мексико, каждое пшеничное поле в Канзасе. Даже знаю по именам некоторых фермеров. И машу им, когда мы проезжаем мимо. Я могла бы повести поезд с закрытыми глазами. Только Амтрак не одобрит такую инициативу».
Элеонора достала чистый лист бумаги и сделала кое-какие пометки.
«Держу пари, фермеры машут в ответ».
«Девочка моя, мне за последние 2 года поступило 3 предложения руки и сердца. Один джентльмен примотал транспарант с надписью «Ты выйдешь за меня, Роксана», к своему трактору и ехал за поездом».
«Весьма креативно. Приятно быть популярной».
«О, да! Фермерам по душе женщины не худышки, а я как раз вписываюсь в их представление».
Она встала.
«Если у тебя туго с идеями, как насчет того, чтобы сделать со мной обход? Гарантирую, это скажется плодотворно на твоих творческих способностях».
После того, как представление Роксаны подошло к концу, а мальчишеский хор вернулся в свои купе, в вагон люкс вошел отец Келли и завязал беседу с Томом. Макс и Кристобаль присоединились. Как выяснилось, у священника и режиссера было много общего.
«Я хотел стать священником», — сказал Макс. «Ну, если быть точным, этого хотела моя мать. Я даже поступил в семинарию, но мне не понравилось. Не мое. К тому же я слишком любил женщин. Простите, падре, но это правда. Собственно, сделать выбор оказалось несложно. С другой стороны, если бы я принял обет безбрачия, то сэкономил миллионы на алиментах.
Я сам одно время думал о карьере священника. Том посмотрел на Кристобаля. А ты когда-нибудь думал о таком?
Ну да, конечно. Как и все евреи, верно?
Лэнгдон пробормотал «прошу прощения» и отхлебнул из стакана.
«Я неисправимый киноман», — сказал отец Келли. «И очень ценю ваш талант, Макс. Я пересмотрел все классические фильмы и думал, что снимать кино — прекрасное занятие. Но потом услышал зов своего призвания, и мои руки оказались, так сказать, связаны. Только не верьте ни на секунду, что священники не могут восхищаться хорошенькими девушками. Просто они для них имеют второстепенное значение по сравнению с высшими силами».
Подошла Агнес Джо. Она была в праздничном наряде, который, как ни странно, хорошо сидел на ней. Все допили свои напитки. Агнес Джо вызвалась забрать пустые стаканы и принести новые. Через несколько минут она вернулась с полным подносом. Собравшиеся мужчины полезли было в карманы, чтобы возместить ей расходы, но та покачала головой. «Я угощаю. Считайте это ранним подарком на Рождество».
«Да благословит вас Господь за проявленную заботу», — сказал отец Келли.
Том смотрел, как сидящий через пару стульев от него Херрик Хиггинс смотрит в темное окно. Мужчина выглядел поглощенным собственными мыслями. «Буду надеяться, что, как вы и говорили, сегодня сон придет быстрее», — обратился к нему Том. Пожилой человек улыбнулся.
«Определенно придет. Чиф — самый быстрый на западном побережье и единственный не уступающий в скорости восточным поездам. До Лос-Анджелеса осталось всего около 40 часов пути, на 10 часов меньше, чем если бы вы ехали другим поездом».
Кристобаль побледнел.
«Около 40 часов! Ничего себе, прямо как пуля! Да я за это время слетал бы дважды в Австралию и обратно!»
И добавил, посмеиваясь,
«Чух, чух!»
Хиггинс добродушно улыбнулся.
«Что ж, сверхскоростные экспрессы нам бы не помешали. Равнины для них самое то. Однако у нас есть и сложные участки. Кроме того, правительство ни за что их не профинансирует. Большинство других развитых стран осознали преимущество высокоскоростной железнодорожной сети. Однако, чтобы понять выгоду такого мероприятия, нужно обладать определенным мышлением, а наши лидеры не видят преимуществ путешествий железной дорогой».
Он указал в окно.
«Чиф по большей части следует старой линии Санта-Фе, везет по пересеченной местности, через Додж-Сити. Там происходило действие сериала «Дымок из ствола», как вы наверняка знаете».
«Дымок из чего?» — спросил Кристобаль.
«Наверное, вы слишком юны, чтобы помнить это», — ответил Хиггинс.
«Наверное».
«Мы едем через довольно высокие точки, 7600 футов над уровнем моря на перевале Ратон, немногим меньше на перевале Глориетты, а там спускаемся в каньон Апачи, но это уже после Лас-Вегаса».
«Лас-Вегас!» — воскликнул отец Келли. «Не знал, что маршрут включает и его. Там стоянка достаточно длинная».
Он осмотрелся.
«Не то чтобы я люблю играть на деньги и все такое, но порой мне хочется немного попытать удачи».
«Это не тот Лас-Вегас, святой отец», —
пояснил Хиггинс.
«Это Лас-Вегас в Нью-Мексико. Остановка сразу после Раттона. И там нет ни единой неоновой вывески или игорного стола».
Святой отец выглядел крайне разочарованным.
«А, ясно. Значит, этому не суждено случиться».
«Так, падре», — сказал Макс, — «у меня есть для вас предложение получше. Завтра здесь, в поезде, мы играем свадьбу. Едущему этим поездом молодому человеку нужна холостяцкая вечеринка, и я намереваюсь ее устроить. Вы все приглашены. Собственно говоря, посещение строго обязательно».
«Звучит замечательно», — сказал отец Келли. «Полагаю, там будут возлияния».
Макс подмигнул.
«Падре, все мое купе — сплошное возлияние».
Он сообщил время начала. Том поднялся. «Я буду». Макс посмотрел на него.
«Если хочешь начать отмечать прямо сейчас, то пожалуйста. Быть может, нам стоит немного посидеть и поговорить».
«Нет, я, пожалуй, пойду прогуляться».
«Прогуляться в поезде?» — воскликнул Кристобаль. «Да на что тут смотреть?»
«Ты удивишься, но есть на что», — ответил Лэнгдон, выходя.
Том пошел по коридору. Вагон «Люкс» по-прежнему был полон. В вагоне-ресторане подавали последние на сегодня блюда. Люди находились в праздничном общительном настроении, так что многие спальные купе пустовали. Идеальное время для преступника нанести новый удар. Том хотел выяснить, продолжил ли воришка с Capital Limited путь на Southwest Chief, а также проверить одного конкретного постояльца поезда. Он постучал и, не получив ответа, заглянул в купе Агнес Джо. К счастью для него, дверь не запиралась снаружи. В помещении никого не было. Электропатефон, как и в Кэпе, стоял на складном столике. Купе было маленьким и опрятным. На виду лежало всего несколько личных вещей. Две взбитые подушки были прислонены к стене у изголовья кровати. Рядом лежало аккуратно сложенное одеяло. У одной из стен стояли два чемодана. Тома они не заинтересовали. Его внимание привлек стоящий между стеной и стулом, как и в Кэпе, вещевой мешок. Его тоже прикрывала простыня. Он осмотрел коридор, задернул занавеску и развязал мешок. Но вместо украденного там обнаружилось нечто необъяснимое. Скомканные газеты, совсем как те, которые несла Реджина. Он просмотрел газеты. Это оказались различные издания с восточного побережья. Не зная, какие выводы сделать, Том продолжал рыться в мешке, пока не нашел фотографию Агнес Джо с ее, предположительно, дочерью. Наверняка он знать не мог, поскольку визуально между женщинами не было ничего общего. Та, что помоложе и ростом повыше Агнес Джо, была одной из самых прекрасных женщин, которых Том видел в своей жизни. Поистине ошеломляющая. И одета, как циркачка. По крайней мере, эта часть рассказа Агнес Джо оказалась правдой. Он поискал взглядом дату, однако той не оказалось ни на лицевой стороне, ни на обороте. Агнес Джо выглядела практически такой же, значит, фото не слишком давнее. На нем женщины выглядели счастливыми или, по меньшей мере, довольными. Журналист задумался, что же с тех пор пошло не так. Это что-то могло разъяснить, почему мать не проводила Рождество с единственной дочерью. Не желая рисковать и быть обнаруженным, он сунул фотографию обратно в мешок и выскользнул из купе. Лэнгдон направился в другую секцию купе, застыл на месте, юркнул в одно из пустых и осторожно выглянул. Из какого-то номера выходила Агнес Джо. Она, как и Том ранее, осмотрелась по сторонам, чтобы удостовериться, что никто ее не видит. В руках у нее ничего не было, но, возможно, что-то лежало в карманах. Она направилась в другую сторону. Том прошел по коридору и заглянул в купе, в котором побывала женщина. Сходу было неясно, кому оно принадлежит. Лэнгдон уже собирался войти и выяснить, кто там остановился, но услышал шаги других пассажиров и ушел. Впрочем, он запомнил номер купе, так что выяснить владельца должно быть несложно. Мысли Тома вновь сосредоточились на одинокой женщине с любопытным прошлым, общительным характером и склонностью забивать вещмешки старыми газетами и вторгаться в чужие купе. Его поездка в целях переоценки ценностей и познания самого себя постепенно превращалась в журналистское расследование. Выяснить личность поездного вора, которого, быть может, звали Агнес Джо. Однако по ряду причин он надеялся на ее невиновность. Проходя через вагон «Люкс», Том заметил сидящего в другом конце и с тревогой уставившегося в окно Херрика Хиггинса. «Что-то не так? Выглядите взволнованным?» — спросил Том. Пожилой мужчина улыбнулся, однако его улыбка была натянутой.
«О, ничего особенного. Просто смотрю на падающий снег».
«Ну, снег поезду не повредит». Хиггинс не улыбнулся и не кивнул.
«Мы подключим третий двигатель, начиная с Лахунты и до пересечения перевала Раттена», — сказал он.
«Это обычное дело или все из-за снега?»
«Обычное. Видите ли, подъем весьма непростой, а третий двигатель — дополнительная подушка безопасности».
Его взгляд вернулся к падающему снегу, и выражение лица снова стало серьезным. Том продолжил путь, бросая, однако, обеспокоенные взгляды на старого железнодорожника и безуспешно пытаясь прочесть его мысли.